Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Столпотворение ворот рая». Вкратце я напомню, почему я назвал так эту тему. Дело в том, что мы все верующие, естественно, настроены, верим и стремимся попасть, будем так говорить, в рай. Ну, быть спасенными, быть на небе, быть с Богом, вечно жить и, как говорится, жить-поживать, да добра наживать, всю жизнь вечно. И, как вы понимаете, да, мы уже об этом с вами и говорили, и я зачитывал, да, узкие врата, ведущие в жизнь вечную. Я даже такое сравнение делал, что это как бы в заборе одна доска оторвана, и туда, чтобы протиснуться, надо будет достаточно быть стройненьким, чтобы туда можно было протиснуться. И если вы помните, мне как бы был задан когда-то вопрос, в связи с чем я эту тему как бы начал, да, чтобы я там объяснил вот слова, вот записанные в книге Даниила, да, когда это совершится по совершенном низложении силы народа святого, все сие, как бы, произойдет, как бы сбудется, да. Мы с вами в прошлый раз читали, ну, я напомню, в конце, да, в самом конце нашей встречи, я читал вам такие слова из Матфея 11 главы, 7 по 15 текст, где Христос спрашивает народ, кого ходили вы смотреть в пустыню, трость ли ветром колеблемую? Ответа не было. Человека, одетого в мягкие одежды, тоже ответа не было, потому что он был не в мягких одеждах, а в достаточно жестких одеждах. Да? Далее. Обратите внимание, вот в связи с чем Христос стал эти слова говорить, потому что пришли ученики Иоанна Крестителя ко Христу и спрашивают, что учитель наш, вот Иоанн, послал нас спросить тебя, ты или тот, или нам ждать кого-то другого. Естественно, люди, не понимающие Иоанна, не понимающие, будем так говорить, суть и смысл христианства, естественно, оценили этот вопрос Иоанна Крестителя, посланный через своих учеников Христу, как то, что Христос сам, извиняюсь, Иоанн сам теперь поколебался в том, Христос ли это или не Христос. И я вам должен сказать слова Христа, который стал говорить об Иоанне, да, что это величайший человек, говорят о том, что он не поколебался. Но тогда возникает вопрос, а почему же он послал учеников? И я вам должен сказать такую достаточно, может, кому-то не совсем понятную, но тем не менее очень важную мысль. Вот смотрите, Иоанн сам, как говорится, крестил Христа, сам видел это знамение сходящего Святого Духа в виде голубя, сам слышал этот голос, сам говорил ему расти, а мне умоляться, да? А теперь такой вопрос возникает, слушай, ты вообще тот или не тот, да? Ну, по-человечески это действительно сомнение, поколебался в вере, сам теперь не знает, куда и к чему пришел. Но я вам должен сказать, что здесь совершенно не эта проблема, которую я сейчас озвучу. Иоанн не поколебался. Но для него не было зазорным, не было унизительным. Обратите внимание, послать учеников. Вы понимаете, что даже в глазах учеников он мог, как великий учитель, просто пасть. Ученики бы сказали там, Иоанн, ты чего огородишь? Для него это не унизительно. Лишний раз проверить. Лишний раз спросить, лишний раз уточнить, ты ли тот, этим ли путем мне идти или другим путем идти, это говорит именно о чем? О том, что для него подвергнуть критическому анализу свою позицию, свои взгляды, уточнить лишний раз не будет унизительно, не будет зазорно. В этом величие человека. И я хотел бы привести вот такой пример. Многим ли из нас, а я хочу подчеркнуть, мы все до единого попали в самые разные церкви, которые не хотят друг с другом соединяться, но мы все попали в единственную истинную церковь, и можно даже так сказать, что и сомнения нет, что только здесь Бог, и только через эту церковь Бог, и спасение только через эту церковь. Так вот, я опять возвращаюсь к вопросу. Многим ли из нас, попавшим в самую-пресамую истинную церковь, приходила в голову мысль о том, а истинная ли это церковь? Ну, естественно, если бы мы задали такой вопрос, особенно вслух, да в церкви, что бы сказали все те, кто услышали бы от нас вот такие слова. Трость ветром колеблемая. Вай-вай-вай, как человек пал, он поколебался. А я задаю вопрос. А для вот этого колебания что, нет причин? А вы, когда читаете, если читаете, читаете внимательно. А вы, когда читаете Библию, вы не попадали ни разу на тексты, которые противоречили бы, ну, общей церковной установке, как и что надо понимать. А вам что, не приходило в голову никогда, когда вы слышали, что ну, мы должны стараться, но грех не победим? И мы не можем, потому что Христос был Богом в человеческой плоти, поэтому Он и не согрешил. Ну, а мы же не боги, поэтому, как говорится, из нас спрос, сами понимаете, какой. А вы не читали о том, что в нас должно быть божеское естество, что в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе? А у вас не возникал вопрос, что 144 тысячи, они непорочны пред престолом Божьим. А у вас не возникал вопрос, что по поводу таких текстов, что как я в Отце, так и вы, и Отец во мне, так и я в вас, и вы во мне. И кто во Христе, что это ну, полная идентичность между верующим и человеком. Итак, умертвите плотские члены ваши, да, будьте святы, потому что я свят. Я порабощаю, смиряю плоть свою, чтобы проповедовать другим самому не оказаться недостойным. Вы когда читали, попадали на такие тексты? А у вас хоть когда-нибудь возникала мысль? Слушай, а почему у нас, если это истинная церковь, а Библия это истинное Слово Божье, почему в Слове Божьем написано одно, а из-за кафедры говорят другое? А у вас хотя бы возникло желание вот, прийти в церковь, подойти к пастырю и задать ему такие вопросы? Я думаю, вы понимаете, это не крамольные вопросы, тут никакого преступления нет. Вопрос естественный. И если я хотя бы немножечко дружу с головой, и хотя бы иногда немножечко замечаю тексты, которые говорят об обратном. И если я хотя бы немножечко вижу, что говорим про какую-то святость, а ее ведь в реальной жизни нет. Так вот, приходили ли вам в голову такие вопросы? Подойти к пастырю? Или когда там, допустим, разбор слова происходит, общение какое-то. Ну, поднять вот такой вопрос, ведь это же вопрос жизни и смерти. Я имею в виду вечной жизни и смерти. И, будем говорить, вот в этой жизни, благословенной жизни, от этого ведь зависит наше благословение или наше проклятие в этой жизни. А от этого будет зависеть и участь в вечности. Или будем там, или не будем там никогда. А если бы вы подошли и спросили, вот задали такой вопрос, я скажу, что я, когда начал что-то понимать, вот это чуть-чуточку, стал замечать противоречия в толкованиях, не чуть-чуточку стал замечать противоречия между тем, во что верю я и какой я в реальной жизни. Я стал подходить, стал задавать вопросы. Вы знаете, как стали на меня смотреть те, которые выходят за кафедру и якобы от имени Бога что-то излагают? У них глаза трехугольные, у них глаза квадратные становились. Они поначалу пыкали, мыкали, ничего не могли мне ответить такого внятного. А потом, когда я подходил, и они видели, что я опять иду, а я подхожу только с вопросами, я видел, как меняется их лицо. Я видел, как лица становятся багровыми, как их начинало бесить, трясти. Как мне сказали, если ты пришел сюда, а я всегда задавал вопросы. Если ты пришел сюда подсиживать, то есть задать вопрос, это называется подсиживать, подлавливать, вы поняли, да? Как бы палку в колесо вставлять, то можешь сюда не приходить. Ну, типа, здесь вопросы не задают, а мне иногда, однажды сказали, так, ты пришел сюда веровать или задавать вопросы. Я говорю, а как я могу веровать, если я не знаю, не понимаю, во что? Если я вижу то, во что надо веровать, я вижу противоречие и с Писанием, и, как говорится, в самих толкованиях человек сам себе противоречит. Так вот я говорю, а если бы мы вот так подошли и сказали там, брат, а как вот, вот ты говоришь вот так, что надо быть таким-таким, а вот я тебя увидел, а ты вот ведешь себя вот так. А как вот это объяснить, что ты вот вчера сказал вот так, нигде в церкви, нигде в Библии не написано, что выйдите и отделитесь, да? А вот написано, выйдите и отделитесь. У меня просто вопрос, я не придираюсь. У меня вопрос, на который я хочу получить ответ. Так вот, если бы вы подошли, если бы у вас такой вопрос возник, это было бы признаком, что вы еще живы, что еще не совсем атрофировалась способность мыслить и способность слышать голос Святого Духа. Но если мы не задаем такие вопросы, а я говорю, причин для вопросов таких вот больше выше головы. Так вот, кто-нибудь из тех, кто уверовал и попал в самую-самую преистинную церковь, когда-нибудь задавал хотя бы сам себе вопрос? Ну, я имею в виду сам себе, это не так страшно, да, как прийти к пастырю и взглянуть, и чтобы он на вас посмотрел своим взглядом каким-то таким не очень любящим, хотя часто говорит о любви. Вы себе такой вопрос задавали? А в истине ли я? Кстати, ну, в истинной ли церкви я? Я вчера тоже вспоминал что-то подобное, да? Те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Вот она, истинная церковь. А у нас плотские похоти распяты и страсти? Ну, кто-то скажет, да, распяты. А ты что, не обижаешься? А тебя никто и ничто не раздражает? А ты в спор никогда и ни с кем не вступаешь? А тебе не обидно, тебе не больно, когда кто-то с кем-то не... кто-то с вами не согласился? Или всех похвалили участников, а вас упустили, вам не больно? Вообще-то да. А как же вы говорите, что у нас все это распято? А вам не приходил вопрос в голову, когда вы не видите внятного ответа, видите противоречие и видите упрямство чего-то. Вам не приходил в голову вопрос такой, а в истинной ли я церкви? Я тут только что сказал, а в истине ли вы? Так вот, я хочу вам сказать, Библия говорит нам, и познаете истину, истина сделает вас свободными. От чего? Там по тексту понятно, от греха, от обид, от зависти, от пьянства, от зла, от сквернословия, от зависти. Ну, масса наших, как говорится, пороков, и больших, и маленьких. Познаете истину, вы станете свободными от греха. Если я не свободен от греха, вопрос, я ее познал, я в ней, она во мне. Так вот опять возвращаясь к вопросу. Многие ли из нас задавали себе такой вопрос, в истине ли я или в истинной церкви? Дух ли святой на мне и на нашей церкви и на пастыре или не Дух святой? Но вы сами понимаете, вай-вай-вай, ветром трость, ветром колеблемая, да? Мы поколебались, сомнения, вы же знаете, нас сразу обучили. Сначала обучили чему-то нелогичному, да? Противоречивому, не стыкующемуся с практикой и с Писанием. Назвали это истиной и сказали, что если будут приходить сомнения, подозрения, будут возникать вопросы или несогласия, то от кого это все? Ну, понятно, да. Если мы в истине, если у нас все, как говорится, в лучшем виде, то сомнения, подозрения и вопросы, это говорит от кого? От сатаны. Мы трость ветром колеблемая. Вы поняли, да? Мы поколебались в вере. Нам в церкви объяснят, что мы же, естественно, погибаем. И погибнем, если опять не станем твердо на дорожку веры. Во что? Опять то же самое. Я еще хочу такой вопрос задать. Для многих это вообще... вот прошедшим церковную школу обучения, да, вот такие вопросы вообще очень странно звучат. Но я вам должен сказать, ну даже просто, вот возьмите и задайте себе такой вопрос. Скажите, кто-то из человеков, ну я, пусть если я сам к себе обращаю этот вопрос, кто-то может абсолютно все знать, абсолютно все точно, и нигде никакой помарочки, и нигде никакой погрешности в понимании. Задавали такой себе вопрос? И можете ли вы ответить, да, я никогда не ошибаюсь, знаю абсолютно точную во Христе Иисусе истину, и в моих толкованиях нет ни одной, даже там мелкой какой-то там допустимой ошибки. Можете такое сказать? Ну, если можете такое сказать, я вам хочу сказать, ваши дела очень плохи. И судьба ваша очень будет неприятной. Она уже неприятная, просто человек этого еще не замечает. Я задам такой вопрос наводящий, чтобы человек понял, так можно ответить себе или нет. А вам не приходилось вчера думать вот как-то так, вот как вы привыкли, а сегодня говорите, слушай, оказывается, это не так? Вчера вы понимали библейский текст так, проходит время, полгодика, годы, вы говорите, слушай, я здесь такое увидел. Вам такое не приходило в голову, да? Такие мысли вас не посещали. А это разве не говорит о том, что мы ничего в совершенстве не знаем? Просто нам внушили, что мы должны верить, что мы в истине, мы во Христе, Христос в нас, и мы еще и на небе сидим уже. Может, это просто, будем говорить, какой-то сеанс аутотренинга или гипноза какого-то, да? И вот исходя из вот этой информации, что я вам сейчас сказал, скажите, вообще нормально? Разумно ли? Вот задавать такие себе вопросы. Вот во что я верю? А это точно так или нет? А ну да, я возьму, вот как говорится, спрошу кого-нибудь. Я вот взял как-то, есть ну, различные миссии там в Западной Европе, я имею в виду христианские миссии, да. Ну как-то я вышел на каких-то людей, которые очень умно говорили, да. Я просто взял, написал им письмо, отправил, и там в письме задал такой вопрос. А как вы вообще понимаете, кто и на каком основании будет заканчивать дело Божье на земле? Ну, они писали, что это они будут заканчивать дело Божье на земле. Но вы знаете, что все истинные церкви, все они будут заканчивать дело Божье на земле, и всех их будет кто-то гнать. Но они никто не знает, кто кого будет гнать. Или они друг друга, или их кто-то извне там, да? Я написал, кто будет заканчивать и на каком основании. Я взял, задал такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы понимаете, что такое истина? Знаете, какой я ответ получил? Ну, мы так немножечко предварительно познакомились. Ответ был такой. Ты, Саша, и не знаешь, что такое истина? Ты столько лет в истине. Да мне, я же не говорю в истине, я не в истине. Мне интересно ваше мнение, что такое истина. И потом, на каком основании, ну вот именно... Кто будет заканчивать дело Божье? Мне просто надо было знать, как вы видите и на каком основании. Я получил удивительные вопросительные вопросы. И ты не знаешь, это такой был ответ, что такое истина. Вы поняли, какой ответ? Ну, то, что эта миссия отправляет там буклеты, вот это и есть истина. Вы поняли, да? Кто будет заканчивать дело Божье? И ты не понял, типа, что это мы? Я просто не стал больше писать, я просто понял. Там не с кем разговаривать. Там люди, у которых нет ушей, которыми люди слышат. Нет глаз, которыми могут прочитать. И нет ума, которым можно подумать. Для них вообще дико звучали мои вопросы. Я хочу еще такой вопрос задать. Это чтобы вы просто поняли величие Иоанна, который не постеснялся и который не почувствовал себя униженным, послать учеников спросить лишний раз, ты ли тот? Или ждать другого? Вы поняли? Тут дело не идет в том, что он ветром трость колеблем. Нет, он оставался верным. Но переспросить, лишний раз задать себе такой вопрос, лишний раз уточнить, перепроверить, подвергнуть проверке, да? Это нормально для великого человека. У меня такой вопрос. Те, которые выходят за кафедру и от имени Бога говорят. А вам не приходил в голову такой вопрос? А то, что я говорю, я вообще в этом разбираюсь? А истина ли это, вот то, что я вам говорю? А может это, ну будем так говорить, церковное учение в меня вложено? А может мне так выгодно, мне так приятно вот именно выставлять, подавать истину в таком виде, да? Когда пастырь выходит за кафедру и говорит, сначала говорит там, мы должны что-то, берет тексты какие-то, читает, что мы должны жить свято, нас Бог призвал к святости, а не к нечистоте. Но это он читает, потому что, ну вот попал, ну нельзя не прочитать или прочитать наоборот, народ скажет, что ж ты читаешь, да, перекручиваешь на ходу. Он читает один день, вот да, надо вот так. Второй день, там, ну, я имею в виду, не обязательно на другой день, а там через неделю, через месяц, через там больше, может быть, времени, да, говорит о том, что а грех непобедим. И я хочу задать вопрос, слушай, дорогой пастырь, я уже так говорю, дорогой пастырь, тут пастырь, если Бог тебя поставил, то пастырь, а если тебя Бог не ставил, а тебя поставили какие-то братья, такие же, как и ты, тут вопрос в другом. Пастырь ли ты вообще, или самозванец, и самозванцы ли, может быть, тебя поставили? Тебе самому никогда не приходило в голову замечать внутри себя, когда ты читаешь про то, что написано, что будьте святы, потом говоришь, что нет, святость невозможна, потом опять попадаешь сам, когда читаешь Библию, попадаешь, что мы должны быть святы, да? У тебя вопрос не возникает, или у вас, пусть будет культурнее, да, у вас не возникает вопрос, а истину ли я говорю, а разобрался ли я в ней, а ведь я от имени Бога говорю, что это истина. Когда говорю, что грех непобедим, и Христос был в божественной плоти. Вот и все. Он и Бог, он и человек. Человек это как мы, а Бог это как Бог. И поэтому он не грешил, потому что в человеческой плоти был Бог, а он святой, а он, как говорится, вообще не подвержен никакому искушению. А вам не приходило в голову, когда вы читали, что сатана искушал Христа, а вы думаете, что у Христа была божественная плоть, и ему кушать не хотелось после 40 дней поста? А вы думаете, что если... Христу не было, как говорится, искушением все царства получить. Вроде ж пришел как царь, вроде ж как бы на царство, вот, говорит, давай, как говорится, договоримся, да, я тебе поклонись, просто поклонись, я тебе все царства отдам, они в моем подчинении, но ты будешь только под моим началом. Царство тебе дам, но ты с царствами будешь подо мной, пойди поклонись. Но если бы для Христа это вообще было невозможным, ну что, сатана приходил бы с такими вопросами, с такими искушениями. Но если Христос был в человеческой плоти, вы что, не попадали на тексты, когда в Гефсиманском саду, как обычный человек, Христос страдал, и вы помните слова его, «Господи, да минует меня чаша сия». А кровавый пот на челе. Так вот я говорю, когда вы говорите одно и попадаете на другие тексты, у вас внутри возникал вопрос или молитва к Богу, Господи, а прав ли я в том, что я людям объясняю от Твоего имени? А истина ли это? Если я говорю один день одно, другой день другое, потом то, что вчера, и то, что сегодня в противоречии. А если у меня есть вопросы, связанные с этой тематикой, а я на них не могу найти ответ. Я знаю, видел гайку, я не видел болта, но я что-то болтаю и болтаю по поводу гайки, какой должен быть болт. А тут читаю, тут что-то другое написано, какая-то нестыковка. Ну, братья и сестры, вы все поняли, надо верить во Христа. Вам вопросы не приходят такие в голову? Кстати, хочу сказать, откуда эти вопросы возникают? От Бога или от сатаны? Приходят. И какова наша реакция? И что мы в этот момент, какую позицию занимаем? Нет, 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 это от сатаны, надо твердо держаться. Не такое ли приходит в голову, не такую ли мы позицию занимаем? И не говорим ли мы Богу, знаешь что, иди не морочь мне голову, мне кажется, что это сатана. Обратите внимание, сатана пытается показать мне на мои несостыковки с писаниями, нестыковки противоречия в моих же объяснениях и на нестыковки противоречия между тем, во что я верю и как я живу. Неужели сатана стал Христом? А Христос превратился в сатану. И я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, вот когда вот такие вопросы, а вот такие вопросы могут возникать, обязательно могут возникать и появляться в наших и ваших сознаниях. И вот когда такие вопросы возникают, не приходит ли нам в голову мысль о том, кому мы вообще служим, чему мы людей учим, куда мы их ведем? Не приходили такие вопросы? А это нормальный вопрос. Вот вы как-то поступили, что-то сказали. Кто-то вам говорит, слушай, может быть, надо было бы вот так? Нет, это надо так, это надо так, это надо так, это надо так. Все. Вы вообще понимаете, да? А нормально было бы задать такой вопрос, Господи, а я вот правильно вот это все сказал? А я позицию правильную занял? А не унизил ли я человека? И тут же наша плоть говорит, нет, не унизил, все правильно, Господи, я просил у тебя благословения, раз я ляпнул, значит, от тебя. Извините, я немного утрирую, да. Может быть, немножко, так говорится, сгущаю краски, но чтобы смысл до нас дошел. Величие человека, вот скажите, вот если бы я ну, что-то читаю, увидел ошибку, ну, в своих же толкованиях увидел противоречие и задался таким бы вопросом, Господи, мне кажется, что я что-то, наверное, не то говорю. Господи, я вижу какие-то сомнения. И если бы я пришел в церковь и сказал, братья и сестры, вы знаете что? Вчера меня посетила такая мысль, мне в голову пришел вопрос, думаю, что от Бога. Я вам говорил, до сих пор вот эти тексты вот так надо понимать. Вы знаете, я вчера попал на тексты, которые говорят совершенно об обратном. Я пока что не вижу, как говорится, логического объяснения, пока что не дорос. Но, братья и сестры, хочу вам сказать, пока что давайте вот это толкование поставим под вопрос. Ну, кто-то бы сказал там, да, ну надо ж, поколебался в вере, вел. Куда ж ты нас вел, если сам ты поколебался, да? А у самого пастыря этого не возник ли бы вопрос. Вот я пойду, скажу сейчас такое, а люди скажут, ну все понятно. Сам не знает, во что верит, сам не знает, куда идет и куда нас ведет. И от меня уйдут люди, и я останусь, как говорится, с огородами, с лопатой, граблями и тяпкой, да? Нет, буду говорить то же самое, лишь бы, как говорится, 30 серебряников были стабильными. И продажность, как говорится, Иудина была моей. Ну, так получается, да? Для чего я это говорю? Мы, если бы так вот сделали, если бы пастырь вот так поступил, скажите, в глазах Бога он бы возвысился? Вот задав себе такой колебательный вопрос, а в истине ли я? Истину ли я говорю? А нет ли противоречий? А нет ли сомнений? У меня самого по поводу того, что я вам говорю. Да, в основной массе людей, которые привыкли верить, да, и хотят твердой позиции, пусть глупой 100 раз, но твердой. Да, многие бы ну, плохо высказались или сказали бы, вот как люди, да, ай-яй-яй, ай-яй-яй, трость ветром колеблемая, надо от него уходить. Но умные люди... Их, правда, всегда меньшинство. Иногда даже очень мизерное количество. Они бы сказали, вот это молодец. Вот этот человек, если ошибется, для него не будет унизительным критично задать себе вопрос. А прав ли я? Для этого человека не будет унизительным задать вопрос. Братья и сестры, вы извините, скажите ваше мнение. Я поступил правильно вот вчера, когда я вот тут разборку тут учинил там или устроил, да, может кто-то заметил за мною, что что-то во мне было такое, но не совсем христианское, скажите честно. Вы вообще понимаете, что это бы в глазах честных но небольшого количества крестьян меня бы возвысило. Так я задаю вопрос, исходя из того, что мы не все знаем и не все понимаем. Нормально, нормальным ли является вот такой критический подход к тому, куда хожу, во что верю, в истинной ли церкви, правильно ли я поступил, правильно ли я понимаю. Нормальным будет вопрос, а может, стоит пересмотреть вот то, во что я верю? Ну, вы понимаете, когда до сих пор говорю, что это истина в последней инстанции, а тут вдруг я пересматриваю. Вы вообще понимаете, да? Что капитан корабля потерял ориентацию в океане. Но это же нормально задать такой вопрос. Мое, будем так говорить, ну, кто-то назовет отступление от Бога, да, кто-то скажет, как некоторые мне писали и говорили, слава Богу, что ты нигде не находишься, слава Богу, что ты можешь говорить вот так, вот как ты видишь, задавая вопросы, предлагая тоже, чтобы тебе задавали вопросы, что ты отвечаешь на все вопросы, что у тебя нет вот этих шор, которые мешают тебе спокойно, свободно, да, открыто говорить обо всем, что касается истины, веры и спасения. Так я говорю, мой путь к тому, к чему я сегодня пришел, ведь начался именно с вопросов. И когда меня изгоняли, ну, сначала говорили, ты поколебался в церковной вере, я говорю, подчеркиваю, в церковной, точно, не в Божьей. Но поколебался на основании исследования Писаний. Ты поколебался там, ты поколебался здесь, ты поколебался в том, ты поколебался в этом. Но так как я колебался, и у меня были вопросы, на которые мне не могли ответить, но на которые я уже мог ответить и себе, и им, да. И когда видели мою позицию, что я говорю, мне говорят, ты должен смириться, проявить смирение, ты должен подчиниться большинству. Я говорю, не вы ли говорили, не следуй за большинством на зло. И когда я оставался в своей позиции, мне говорили, у меня нет кротости, у меня нет смирения, у меня гордыни выше головы, выше крыши. И дальше я уже не просто был поколебавшийся в вере, а я уже был еретиком, с которым общаться не стоит. Так вот, вот этот путь, к чему я пришел сегодня, да, он начался с чего? С вопроса, а в истине ли я? А в истине ли я церкви? А правильно ли я понимаю тот или иной вопрос? Я вам хочу сказать, некоторые вопросы были отвечены через короткое время, ну, к чему я уже созрел, да, чтобы понять. В некоторых вопросах я даже скажу, что и не 2, и не 3, и не 5 лет, а добрых 10 и 15, а то и 20 доходил, пока получил ответ. Да, я был ревнителем по церкви, по вере иудейской, как я говорю. Да, я был такой, как говорится, и в огонь, и в воду, ревностный, не надо, до безумия. И упрямый, тоже до безумия. Я, и при этом я искренне верил Писанию, но много чего не понимал. И вот был момент, когда я сказал, Господи, ну явись мне, скажи мне, что делать, буду делать то, что ты мне скажешь. И вдруг внутри, не глаз в уши вне меня, да, внутри четкий голос, вот знаете, как вот я вам сейчас говорю, вот внутри меня вот такая фраза возникает. Причем понятно, что она не моя, что это не просто, ну там мысли, какие-то мысли пришли, и какая-то мысль вроде бы вот какая-то такая. Знаете, внутри четко прозвучали вот такие слова. До тех пор, пока ты не научишься любить человека, снисходить к нему, входить в его положение, пока он не почувствует, что ты его любишь, я тебя никуда не пошлю. Вы знаете, это было в мыслях, но это было так, как будто бы гром загремел, молния ударила в голову, небо было чистое, и я упал на землю. Настолько это было четко внутри произнесено, и я по сей день не сомневаюсь, что это Бог. Это не видение, это не сновидение, это не символы, это вот так четко, конкретно. Я просто вдруг понял. Я вроде бы рвусь куда-то, зачем-то Богу помогать, не понимая самого главного в самом себе, в чем, то есть ревность, деятельность, там, доказать, это все, как говорится, было. А вот душа, любить человека, не унизить, не вступать в спор, не противоречить. Я еще вам скажу, что еще Бог сказал. Вот так же мыслил. Ты как боец без правил. Ты чувствуешь свое превосходство в теоретической, так, как говорится, подковке. По Библии ты забьешь любого. Вопросами, текстами. Ты копался, ты вникал, ты докопался. Ты прав в своих, ну, будем так говорить, каких-то постулатах, каких-то доктринальных установках. Ты разобрался. Но душа твоя, черствая. У тебя нет сочувствия, у тебя нет сострадания. И там вот такие были слова. Ты как боец без правил, который не выпускает с ринга человека живым. Человек уже сдался. Человек лежит на земле. Ты его этими истинами добиваешь до смерти. И пока ты не начнешь любить человека, я тебя никуда не пошлю. Вот так было сказано. То есть я хочу сказать, в чем я задавал вопросы, самокритично к себе относился, к своим взглядам, к своему поведению. В том я получал ответы, потому что я пересматривал, и Бог что-то открывал. А что-то было, ну, просто для меня, ну, недосягаемо. Я, ну, до того момента, ну, я как-то не понимал, вот, что такое душа человека, да. Меня так научили, я так понимал, мое раздражение в споре об истине, да, заметьте, и спор, и раздражение, и об истине. Мне так говорили, ревность по доме Господнем снедает тебя. И когда мне один человек мне сказал, я понимаю, что это Бог через него, снедает, ну как бы съедает, снедь, еда как бы, да? И мне один человек сказал, ну ладно, ревность по доме, по делу Господнем или по дому Господнем тебя снедает, но какого ты черта жрешь меня? Я не понял тогда. Был еще один момент такой в жизни, это еще в советское время. Вот эта ревность, она всегда у меня присутствовала, вот это рвение, вот это вот, знаете, желание, как говорится, борьбы даже. Да? Даже, честно скажу, у меня, помните, да, произведение «Буревестники», там есть такие слова, а он мятежный ищет бури, как будто бы в буре есть покой. У меня даже в какой-то момент жизни это было жизненным кредом, правилом и лозунгом. Борьба за истину, знаете, знамена, мечи, копья. Поняли, да? Вперед на баррикады за свободу и независимость. И вот я вот таким вот был. И вы понимаете, да? Вот таким вот быть... И я не понимал, что это плохо. И однажды один человек говорит, так вот смотрел на меня со стороны, это еще в советское время было. И так я что-то там опять ревностно кому-то надавал. Ну, поистине и по делу я надавал. Но я надавал, честно скажу, надавал. Как говорится, и фост, и в гриву, безжалостно. И один человек так со стороны посмотрел на меня, потом отводит меня в сторону и говорит, Саша, а ты как тот петух. Ну, я, знаете, с петухами, как говорится, у меня свои ассоциации. Я говорю, я не понял, при чем здесь петух? А он говорит, вон, посмотри, это было в сельской местности, рядом ходили курочки, и рядом ходил петушок. Хороший петушок, бородушка, помните, да, там, золотая, гребешок такой красивенький. Он говорит, посмотри, берет и показывает. В этот момент петух вскочил на курицу верхом, она там кудахтала, он ее, как говорится, сделал по всем, как говорится, канонам своей природы, спрыгнул, она отряхнулась, он отряхнулся и пошел. И он мне показывает и говорит, смотри, это все для того, чтобы я подумал, а прав ли я в поведении, в словах, в позиции, в понимании истины. Это тоже извне вопросы и причины задуматься. Все ли я правильно делаю? И он мне, я не понял, а он мне показал, вот так ты с истиной. Поймал курицу, да? Ни подхода, ни любви, ни поговорить, ни расположить на ответную любовь. Уж извините, да? Вскочил верхом, как говорится, осеменил, как говорится, истиной. А после меня хоть потом, хоть сдохни. Во свидетельство я же сказал, да. При всех людях я же тебя выпорол, да. Ну вот и все. И пошел. Он по глазам понял, что я не понял опять, чему вот эта история с петухами и курицами. Я думаю, вы сейчас понимаете, к чему, да? Он, видя, что я не понял, он говорит, ну посмотри на голубей. Вот подходит голубь или голубка, они там клювиками, они там воркуют, они там что-то там между собою, ну типа готовятся. Ну, а потом она уже присела, а он опять там уже, ну, не так, как у петуха. Не воркует петух. Схватил за гриву. Посеял Слово Божие. Спрыгнул и пошел. Я это понял, знаете, когда Бог сказал, пока ты не научишься любить, пока ты не почувствуешь доброту к человеку не будешь испытывать, я тебя никуда не пошлю. Я стал размышлять, и до меня вдруг дошло, что вот я в какой я еще не истине. Пока человек не почувствует любовь, пока человек не поймет, не увидит в тебе Христа и не почувствует запаха живительного на жизнь, меня Бог никуда не пошлет. Кстати, хочу сказать, и не посылал меня никогда никуда. А если куда я шел и думал, что он послал, то я ходил сам. Результат, я вам хочу сказать, не было того, кто со мной, кто мог бы меня перепереть и доказать обратное. Были все, которые соглашались с тем, что я доказывал, но не было ни у кого желания дальше со мной встречаться. Это просто я вам так делюсь, чтобы вы тоже поняли, почему я делюсь вот этими мыслями. А в истине ли я? Вот как Иоанн задал вопрос, а в истине ли я? Ну, лишний раз спросить у того же Христа, ты тот или нет? Он не поколебался. Христос сказал, что он и самый великий из всех рожденными женами. Больше него или его не восставал. Я тогда еще не понимал этих текстов. В чем величие в глазах неба какого-либо человека. А величие именно вот в этом. Задать вопрос, а в истине ли я? А в истине ли я церкви? А правильно ли я понимаю? А правильно ли мое поведение? Да? А не сбился ли я с пути веры библейской? А жизнь моя соответствует тому, что написано в Библии, о чем я людям говорю, как надо жить. А сам-то ты живешь. Обратите внимание, это вопросы, на которые церковные верующие могут посмотреть. Вай-вай-вай, поколебался в вере, не стоит в вере. Ну, человек с двоящимися мыслями, а у меня уже были не двоящиеся, а и троящиеся, четверящиеся. Это нормальный процесс. Чтобы стать на путь истины, нужно всегда задавать вопрос, учитывая ограниченность своего ума и наличие всяких глупостей во мне, да? Это нормальный вопрос такой задавать всегда, чтобы быть в истине, нужно самокритично относиться к тому, во что веришь, как ведешь себя, нет ли противоречий, и живешь ли ты так, как вообще написано, или как ты кому-то говоришь. Так вот, Христос, вы поняли, почему говорит, даже не думайте так об Иоанне Крестителе. Это умница из умниц. Он, это тот, о ком написано, «Я сей, я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Вы слышите, да? «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном, больше его. И если хотите, он есть Илия, которому должно прийти». Обратите внимание. Вы помните, да, я вспоминал в прошлый раз, что вот я пошлю пред наступлением Дня Великого и Страшного. Эта речь уже идет о нашем времени, о времени пришествия Христа и о времени, которое предшествует чему? Времени, день страшный, вы поняли в каком смысле? Дверь благодати закроется, и на земле, от земли будет отнят Святой Дух. И человечество превратится в шайку разбойников, при этом будет семь последних язв, люди будут просто как мухи умирать от тех бедствий, от тех язв, от тех заболеваний и тех катаклизмов, которые будут проходить на земле. И там такие слова есть. «Он обратит сердца детей отцами, сердца детей, отцов детям, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». Что такое обратить сердца? То есть внутреннее состояние моего сердца, где... Но есть еще что-то нехорошее, да? Вот я хочу вам перефразировать. Вот здесь Христос говорит, если хотите, он есть Илия. На то время он был Ильей, который приготовил путь Христу тогда. А потом будет второе пришествие, тоже должен быть Илия настоящий, как бы, да? Ну, вы поймите, не Илия тот, который был, а кто-то, как один автор говорит, кто-то придет и будет производить работу в духе Иси Ильи, чтобы мы обратили свои сердца вот до глубины, до чистоты, до глубины чистоты сердец наших отцов. Для нас уже Иоанн Креститель – это тоже отец. Это тоже отец, как для многих и для всех нас, Авраам, Исаак, Иаков, да? Тот же Илия когда-то, Елисей, и тот же Иоанн Креститель. И вот обратите внимание на сердце, на чувства, на то, чем наполнено сердце вот этого человека. Не быть как бы в истине, вы поняли, да? Ну, такой колеблющийся внешне можно понять человек, самокритичный, способный пересматривать свои взгляды критично, здраво, находить ошибки, если они есть. Если их нет, лишний раз утвердиться, что в этом плохого. Ну вот смотрите, такой подход. Вы теперь понимаете, к чему я веду мысль? Если я еще дойду до этого текста, да, этот Иоанн Креститель говорит, мне должно умоляться, а тебе, ну как бы Христос, расти. Вот идет Агнец, идите к нему, а не ко мне. Ходили за мной, идите туда. Почему? А разве он был не в истине? В истине. А разве он не был и так великий среди иудейского народа? И так был великий. А разве его не почитали за Мессию? Почитали. А разве у него не было учеников, как они были у Христа? Были. А разве он не пользовался величайшим авторитетом, что к нему шли креститься вся Иорданская окрестность? А священники? А первосвященники? А храм? А левиты? А истина? К нему идут. Скажите, у него что, не было оснований сказать себе, ну разве, ну глядя на все, на столпотворение народа, да, на доверие, на количество учеников, разве я не в истине? Разве я в чем-то заблуждаюсь? Это я делаю такой, можно сказать, экскурс, да, говорю об этом, что у него в 1000 раз больше было оснований считать, что он в истине, по отношению к нам, которые находимся практически все в заблуждении, но тем не менее все мы стоим в истине и умрем в вере наших отцов. Разве у него не было оснований вот утвердиться, что он величайший? Были основания. А скажите, а как это, когда он увидел Христа, и что он вот это увидел в нем большего, лучшего, мудрейшего, чем он сам человека. Скажите, какая черта характера помогла ему увидеть величие во Христе и увидеть в себе совсем не то величие, так мягко скажу. Не вот это ли самокритичность и способность задавать себе такие вопросы? Вот то, что я знаю, оно вполне совершенно. А может быть, кто-то лучше знает? А если кто-то лучше знает, и я услышу, ну я же должен это принять. Я же не должен вступать с ним в спор, не должен доказывать свою правоту, если я вижу, что он более здрав, более умен и более проницателен и тонок в понимании истины. Заметьте, он встречает Христа, заметьте, благодаря вот именно вот этой черте, которую люди окружающие, да, в которой, вернее, люди окружающие усмотрели, что Христос трость ветром колеблемая, что он не тверд в вере. Обратите внимание, евреи, помните, да, я вспоминаю эту историю для чего? Христос, ну, Христос или там Бог через ангелов говорил, во что еще вас бить? От темени головы до подошвы ноги, раны, гноящиеся там раны. Вы поняли, да? Нет здорового места. Ну что делать с вами, чтобы вы изменились? А вы знаете, что была за проблема? А мы избранный народ. А мы единственная церковь на земле, а Бог только с нами, и братья и сестры будем стоять твердо в вере. Стояли, Бог и так, Бог и сяк, Бог и фост, Бог и в гриву, Бог и пророков, Бог и саранчу, Бог и плен, Бог и что только не делал, и порол на колени ставил там, да, я говорю, и уговаривал, и умолял, и целовал, и обнимал, они стояли в вере непоколебимо. Приходит Христос, они стоят в вере непоколебимо. Ну, я в общем не беру там всех деталей, да. В общем, кричат распни. В общем, против него все, ну, за небольшим исключением. Стояли в вере. Чем это все кончилось, стояние в вере? В смысле, в глупостях и примитивизме. Иерусалим разрушен. Храм разрушен, страна перестает существовать, и евреев Бог развеял по всему миру, что были посмешищем и притчей в устах всех народов. И холокосты, и опять и у фост, и у гриву, и без конца, и без края. И обратите внимание, все равно стоят в вере до сих пор. Ну, не буду говорить все детали. Государство создали, не Бог создал. Ну, если американцев, европейцев, там еще кое-кого считать Богом, то Бог создал государство. Стали съезжаться туда люди. Стали там мечтать, знаете, ну, мессия же должен прийти. Обратите внимание, не покаялся, стоят в вере. Вы помните, не так давно мы проходили тему, что такое духовное понимание истины, и там я затравил такой вопрос по поводу блудницы, которая сидит на звере. Помните, да? И там я зачитывал вам один такой текст, который звучит там, я сейчас не точно, потому что я там текста перед собой не имею, но своими словами скажу приблизительно, да. И 10 царей, там написано, разорят, обнажат плоть этой блудницы. Помните, да? То есть, обнажат, разорят и уничтожат. Те, на ком она сидела, когда дойдет до того, что, как говорится, все явное, все тайное станет явным, они же и будут, как говорится, революция пожирает своих революционеров, да? Те, которые были под ней, они же восстанут против нее. И это будет последний, всемирный, так называемый Холокост. Застояние в вере. И за то, что там еще будет в связи с этой верой. Я не буду повторяться. Так вот, хочу обратить ваше внимание, величие Иоанна в чем заключалось. В способности самокритично задать вопрос, истинен ли я, правильно ли я понимаю. И я хочу сказать, если мы хотим быть в истине, не хотим сбиться с пути, надо всегда задавать себе такой вопрос. Не стыдиться, не бояться, это не унизительно, это здраво и полезно. В истине ли я? То, что я говорю, во что я верю, нет ли противоречий и прав ли я? Мое поведение, правильно ли я поступаю или мне что-то надо изменить? Так вот, я вам для чего напомнил эту историю, да? Вот здесь есть такие слова в Матфея 11 главы, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. И Царство Небесное, вы знаете, это и на небе, да, там Бог является царем, но Царство Небесное это вообще в самом главном своем смысле это состояние души. Царство Небесное внутрь вас, Царство Небесное не пища, не питье, да, ни обряд, ни доктрина, ни какой-то символ, но праведность и мир и радость во Святом Духе. То есть, другими словами говоря, абсолютная святость. Так вот, я вам сейчас хочу прочитать один текст, Откровение 11 глава, не один текст, несколько текстов, с 15 по 17 текст. Я здесь не буду сейчас толковать все. Я просто хочу вам об этом царстве, о котором упоминает Христос, но в царстве, которое наступит на земле, но не в израильском государстве, да, не в том, что я на земле установлю свое царство абсолютно везде, на всей территории и над всеми людьми, да, а о царстве небесном, которое будет в 144 тысячах. Вы помните, там, держите, держите ветры. Помните, один ангел говорит четырем стоящим на четырех углах земли, держите, держите ветры, доколе не положим печать. Это, заметьте, печать, что на этих людях полный оттиск моего божеского естества. Вот когда положим вот эту печать, Тогда пускайте ветры и семь последних язв. Пусть, как говорится, как вихрь пронесутся над всей землей. Что люди сеяли, они должны уже в этой жизни пожать. Так вот, что это за царство? Читаю 11 глава Откровения, 15, с 15 по 17 текст. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса говорящие. Царство мира, имеется в виду вот этого сего, да, царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его. И будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие пред Богом, на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: благодарим тебя, Господи Боже, Вседержитель, который еси, ну, есть, был и грядешь, то есть будешь, что ты приял силу твою великую и воцарился». Смотрите. Принял силу твою. Что значит принял? А у него что, его не было? Не, в нем она была. Но сила Господа заключается в том, что она может быть и в некоторых хотя бы людях. Что в людях он не приял силу. Он всемогущий, но не все может сделать через людей. Почему? Я еще раз обращаюсь к тексту из Даниила. Помните, да? «По совершенном низложении силы народа святого все сие совершится». А что сие? Господь Бог примет силу или примет, будет способен проявить полностью свою силу без какого-либо ограничения через людей, как это было в первой христианской церкви. Или как это Бог Отец мог это произвести через Сына своего Иисуса Христа в дни земной жизни. Сила, будем так говорить, невозрожденного человека, его природы, которую унаследовал Христос, была полностью низложена к моменту крещения на Иордане от Иоанна Крестителя. С этого момента Бог мог беспрепятственно проявлять свою силу без какого-либо, будем говорить, вот этого человеческого, плотского противостояния силе Божьей. Помните, я вам говорил, пока чем меньше сила нашей природной греховности, и она чем меньше сопротивляется силе Божьей, тем больше силы Божьей проявляется в человеке. Так вот, по совершенном низложении силы народа святого все сие совершится. Что сие? Царство Божие состоится, Царство Божие совершится. И Бог через этих людей будет совершать то, о чем Христос сказал, что еще больше, чем я, будете делать дела. Вот этот народ, 144 тысячи, он, как когда-то Израиль с чудесами и знамениями выходил из египетского рабства и проходил, помните, путь, наполненный чудесами, величайшими чудесами, да, до времени вхождения Израиля в землю палестинскую или ханаанскую. Точно так же. При содействии проявления абсолютной силы Божьей вот этот народ, 144 тысячи, будет выходить уже из вавилонского рабства. Обратите внимание, я уже говорил. Когда-то из египетского, теперь из, сами понимаете, какого будет выходить. Вот такая же сила, вот такие же знамения. Язвы будут на всех, как когда-то на египтянах. А язвы не будет только на вот этих людях. Дух Святой отнимется от земли. А эти люди будут стоять твердо и непоколебимо в вере Христовой. Так вот, вот оно пророчество. И вот, возвращаюсь к тексту. Но меньший в Царстве Небесном больше Иоанна Крестителя. Как я уже говорил. Минимальный проходной балл, чтобы попасть в 144 тысячи, минимальный проходной балл, состояние Ильи, ну, я, извините, Ильи, текст передо мной про Илью, да, Иоанна Крестителя, ну, если хотите, он тоже есть Илья, да, его состояние, вот это состояние самокритичности, отсутствие заносчивости, фанатизма, способность критически пересмотреть свои взгляды, лишний раз задать себе вопрос, в истине ли я. И заметьте, именно эти люди, именно при вот этом состоянии души, когда они будут встречаться друг с другом, между ними никогда не возникнет спор. Если я самокритичный, и я не гордый, и он, и она, и они, да, при встрече будем говорить каждый свою точку зрения, при этой кротости смирения и самокритичности я увижу в ком-то преимущество, и я скажу, ты больше понимаешь, чем я. Тебе расти, мне умоляться, я не буду вступать в спор с тобою. Почему? Во-первых, глупо не принять большее от Бога через кого-то. Во-вторых, польза и мне самому, я тут же поднимаюсь на более высокий уровень духовности. Поэтому вы поняли, да? Заметьте, в этих людях будет низложено, обратите внимание опять на текст, по совершенном низложении силы народа святого. Что такое совершенное низложение? Абсолютная кротость, абсолютное смирение, абсолютное отсутствие гордости, никакого или ничего плотского из природы плотского греховного человека не останется. И только тогда он, Христос принимает силу свою, заметьте, где принимает. То есть ему эти люди позволяют полностью себя реализовать без малейшей добавки человеческого предрассудка, мнения какого-то. То есть человек не будет разбавлять божественную истину. Истина, которая будет во Христе, она будет непорочна. Она такая будет, как будто бы самим Христом сказано, но уже через этих людей. И эта сила будет проявлена. Подводя итог, что я хочу сказать там на сегодня. Да. То есть вы поняли, вот это Царство Небесное, Христос принимает силу и славу. Да. Здесь речь идет о 144 тысяч. И как я уже сказал, Иоанн был скромен и говорил, и понимал, что мне должно умоляться, а тебе расти. Как я уже сказал, это минимальный проходной балл в членство Царства Небесного, то есть среди 144 тысяч. Это значит, что они непорочны пред престолом Божьим. Среди этих людей никогда не будет борьбы за первенство, даже во мнениях. Не будет желания доказывать свою правоту. Не будет никакого напряга при общении. Все будут жить и понимать, что тебе должно расти, а мне должно умоляться. Вот именно поэтому, да, осознавая наличие вот этой немощи, несовершенства, помните, вопрос мне был задан, так это что, люди будут признавать свою немощь? Помните, Павел писал, когда я немощен, тогда силен. Помните, как, теперь понимаете, о какой немощи идет речь? Присутствие, признание, присутствие вот этой, пусть маленькой, но гордыни, как это было в Павле, из-за чего Бог, помните, допустил сатану, чтобы было жало в плоть. Вот это присутствие и осознание, и борьба с вот этим, пусть маленьким, пусть тоненьким, но недостатком, да? Вот это и есть та немощь и совершенство. То есть человек, Павел видел, Павел признавал, Павел не считал, что я стою в вере до конца, абсолютно ни в чем не ошибаюсь. Он видел, он понимал, он осознавал, он об этом говорил, он анализировал, он задавал себе вопрос, в истине ли я. Если видел, что не в истине, понимал, почему Бог то или иное ему допускает для его совершенствования. Вот именно признание вот этой немощи и осознание и признание, да, этой немощи и этого несовершенства, вот это вот, вот эти любые претензии на некое превосходство над кем-то будут полностью низложены. Эти люди будут как чистое стеклышко, без единого сорнячка, куда можно, как говорится, как на почву хорошую ложить зернышко, оно вырастет, и рядом не будет никакого сорняка. Вот именно поэтому, когда эта сила народа святого будет низложена, и никаких препятствий внутри них не будет, то Божья сила во всей своей славе и могуществе будет проявлена через этих людей. Вот почему из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Вот почему из вот этих 144 тысяч, которые больше Иоанна Крестителя, почему я скажу, что уже теперь можно будет, ну, сейчас пока с перспективой на будущее, а потом можно будет говорить как о прошедшем. И с рожденными женами на земле не восставали больше, чем эти 144 тысячи. Вот почему 144 тысячи станут элитой народа Божьего. Вы поняли? Элитой. И будут священниками в вечности для всей вселенной, обратите внимание. Чем более прост и скромен человек, чем меньше в нем претензий на какую-то свою особую исключительность, свою какую-то мудрость, да, тем более, заметьте, чем более прост и скромен, тем более он мудр, более любящий, и тем более выше его котировка в глазах Бога и неба. Вот такая, если можно так сказать, существует иерархия, ну, на небесах. Иерархия, я беру слово в кавычки, потому что у нас иерархия, это, как говорится, это статус, это положение, это претензии, это заявки, да? Но на небе, как вы знаете, ну, тоже есть начальство и власти, вы помните, да? Сатана был самый-самый-самый-самый главный из всех сотворенных существ. Осеняющий херувим. Есть херувимы, есть серафимы, есть ангелы, есть 24 старца. Вы понимаете, три ангела, о которых я вам говорил по трехангельской вести, иной ангел дополнительно к трем, четвертый, да? Это определенный статус, это определенное положение, ну, так будем говорить, в божественной иерархии. То есть иерархия на небе как бы существует, как и на земле, только у нас на земле. Чем больше власть, тем больше гордости, больше надменности, больше всезнайства за знайство, больше претензий, больше властолюбия, больше корости. А на небе все до точности наоборот. Чем больше власть, тем больше кротости, смирения, простоты, скромности, теплоты, любви, милосердия, сострадания и духа служения, а не духа начальствования. То есть, чем ты проще, скромнее, чем меньше заносчивости и претензий, тем выше твое положение в так называемой, как я сказал, небесной иерархии. Там на небе твоя власть полностью зависит не от твоего положения в иерархии, типа Бог сказал, ты будешь таким-то и таким-то, а ты таким-то. Ты капитан, ты старшина, ты ефрейтор, ты рядовой, а ты генерал. Там не от этого зависит. От твоего положения в иерархии, которое якобы просто так назначается, как у нас по знакомству или по блату. А твоя власть полностью зависит, твой авторитет, твое положение на небе полностью, исключительно зависит от состояния твоей души. Чем ты скромнее, чем меньше зазнайства, чем больше простоты, тем более высокое положение ты можешь занимать. А на вершине вот этой, так можно сказать, пирамиды находится сам Бог. Самый кроткий, самый смиренный во Вселенной. Вот я вчера, кажется, читал. Гордость и высокомерие, Бог говорит, я ненавижу. Вы думаете, это он в ком-то ненавидит, чтобы не было конкуренции? Нет, в себе. Страх Господень – это страх, который имеет сам в себе Господь. И он ненавидит гордыню даже в самом себе. Ну, ее в нем нет, потому он и Бог. А я поэтому и говорю, что на вершине вот этой пирамиды находится сам великий Бог. Самый кроткий, самый смиренный во Вселенной. Вот в чем суть и божеского естества, вот в чем суть и принципов Царства Небесного, вот кто может быть Богом и является им и по факту, и по существу. Последний текст, который я напоминаю, дохвалится униженный брат высотою своей. Чем больше унизится, чем более простым станет, тем более высоким и ценным станет в глазах неба. На этом я заканчиваю наше общение. Всего хорошего и Божьих вам благословений. Я что хочу сказать, там, я так понимаю, мне какие-то вопросы написаны. Поймите, я не могу, когда я говорю, читать вопросы, отвлекаться. И так бывает, мысль одна другую опережает, и я, бывает, забуду, что хочу сказать. Да, я в этот момент не читаю вопросов. Я прочитаю тогда, когда... Вот закрою уже, как говорится, трансляцию, да, я потом прочитаю. Если есть вопрос, я на него отвечу, да. Просто имейте в виду, я не могу и сразу читать, и с одной темы перескакивать на другую, да. Если есть вопрос, я на него отвечу. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.